В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, нашей передаче, ваши вопросы. И традиционно мы сегодня посвящаем передачу вопросам, которые прислали вы к нам в студию. И первый вопрос Людмилы Ивановны из Исерского района задает: от чего опухают кисти рук по утрам? Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, врачи делят данный симптом, а это проявление какого-либо состояния, симптом это не сама болезнь, а проявление какого-то состояния, на две большие группы. Это может быть проявление так называемых физиологических причин, то есть причин, не связанных с заболеванием. Ну, например, отек кистей может быть в ситуации, когда человек употребляет большое количество жидкости вместе с избыточно соленой или сильно сладкой пищей. Это приводит к накоплению жидкости в организме, и у разных людей по-разному проявляется. У кого-то это может быть повышенное накопление жидкости в области нижних конечностей, у кого-то в области рук, это особенности организма, у кого-то в области лица. Но если человек восстанавливает диету, исключает соленые, сладкие продукты, да, восстанавливает нормальный объем жидкости, я напоминаю, что для человека очень важно пить немало, но вместе с тем и пить немного. Среднестатистический здоровый показатель – это где-то от 25 до 35 мл на килограмм веса человека. В жаркую погоду человек пьет больше, потому что он потеет, и нужно восполнить эту потерю жидкости с потом. Да, в холодный период времени человек пьет, как правило, мало. Но если человек кушает сильно соленую пищу, то это приводит к увеличению потребления жидкости. Организм сам включает определенный поиск жидкости. Человек испытывает сухость во рту и вот пьет для того, чтобы компенсировать эту сухость в результате некоторых таких вот срабатывающих нормальных рефлексов, для того, чтобы восстановить нормальный уровень концентрации соли в крови. Но вместе с тем, если соли достаточно много, то это приводит к задержке жидкости. К факторам, которые в норме могут у человека сопровождаться этим симптомом, ну, не совсем в норме, но при таких обстоятельствах, когда нет явного заболевания, раз нет заболевания и нет и такого неблагоприятного прогноза для здоровья, можно отнести и позиционное сдавление в силу, когда у человека происходит сдавление конечностей во время сна. Как правило, это, правда, односторонние все-таки отеки, а в вопросе речь идет, я так понимаю, о двухсторонних отеках. Ну, такой вариант также не исключается, и он рассматривается. И, наконец, в группе этих состояний, безусловно, очень важно рассмотреть и так называемые задержку жидкости при гормональных изменениях. В разные дни у женщины в результате разных уровней гормонов могут быть в том числе и задержка жидкости, так как определенные гормоны они способствуют именно как раз вот задержке жидкости в женском организме. Также и изменение гормонального фона и при менопаузе, при или постменопаузе может в силу колебаний давать задержку жидкости в организме. Эта ситуация наблюдается, она, безусловно, в какой-то ситуации, если это выраженные симптомы, требует консультации гинеколога, эндокринолога, но если не находят патологических причин и фиксируют естественный процесс угасания гормонального фона, то объясняют доброкачественный характер, соответственно, этого симптома. Вместе с тем, ряд болезненных состояний – это более значимая, безусловно, для внимания группа состояний, правильно сказать, группа заболеваний, сопровождающимися отеками, включает в себя такие изменения, как дистрофические изменения суставов кисти. Если у человека с возрастом формируется остеоартрит, то есть это нарушение целостности и эластичности хряща в области кистей, что достаточно часто бывает у людей при профессии, имеющих повышенную нагрузку именно как раз вот на кисти, быстрее развивается остеоартрит, и именно остеоартрит вторым важным компонентом своего развития вместе с тем, что нарушается эластичность хряща, включает воспалительные вторичные процессы, то есть когда хрящ работает неэффективно, в области сустава нередко формируются реакции воспаления. Воспаление всегда это отек, и в зависимости от разной степени локализации при вот нарушении так, целостности хряща, который с возрастом и при профессиональных перегрузках формируется, может давать такой симптом. Более такие явные, конечно, причины – это инфекционные или аллергические поражения кожи. Как правило, правда, они бывают односторонние, чаще всего инфекционные и аллергические поражения кожи бывают односторонние, хотя аллергические поражения кожи могут быть и двухсторонние, но вместе с тем они имеют явные симптомы, которые достаточно четко говорят о том, что отеки, в частности, являются следствием вот причины инфекции. То есть это покраснение, боль в области кожи, да, повышение температуры, то есть на ощупь горячие эти отеки или аллергические отеки, они, безусловно, имеют чаще всего еще и такой симптом, как зуд кожи, достаточно типичный, характерный, что позволяет быстрее установить именно аллергическую причину отеков кистей. Целая группа состояний и заболеваний могут давать отеки кистей, связанные с нарушением работы опорно-двигательного аппарата верхних конечностей, шейного отдела позвоночника. Некоторые такие состояния, которые традиционно называют как остеохондроз шейного отдела позвоночника, но в этой ситуации, безусловно, еще и присутствует симптом боли в шее, хруст шеи, скованность шеи. Если речь идет о патологии таких, как плечевой сустав, то здесь, безусловно, есть еще и такие локальные симптомы, как тугоподвижность сустава, боль в суставе. То есть здесь очень важно, врач выясняет еще и симптомы дополнительные, которые позволяют установить область того или иного состояния болезненного для того, чтобы установить причинно-следственную связь. Один из, безусловно, наиболее важных таких патологических, скажем так, одно из наиболее важных патологических состояний, которое требует особого внимания, это нарушение проходимости сосудов на уровне верхних конечностей. Если это компрессия при тех или иных дистрофических процессах на уровне плечевого сустава, на уровне лестничных мышц шейного отдела позвоночника, то это, как правило, временное и неопасное состояние. А вот образование тромбов в области сосудов, значит, верхних конечностей – это более опасное состояние и требует особого внимания. Правда, оно отличается тем, что если оно возникает, вот отеки, да, верхних конечностей при тромбозе, то они не проходят. Они постоянные, они сопровождаются изменением цвета кожи, да, значит, синюшность, потому что застаивается венозная кровь. Но если отеки, значит, постоянные, да, и они не проходят, это, безусловно, повод врачу задуматься о нарушении проходимости сосудов по типу тромбоза. То есть здесь требуется, безусловно, срочное обращение к хирургу, к сосудистому хирургу. Вот. Но еще раз повторюсь, они не эпизодические, а постоянные, не проходящие. Наконец, есть группа состояний заболеваний, связанных с нарушением обмена жидкости из-за болезней внутренних органов. Это болезни почек, это болезни печени, ну и это болезни сердца. Вот. Поражение трех этих органов может сопровождаться нарушением, соответственно, циркуляции крови, застоем Правда, здесь, конечно же, как правило, отеки в нескольких на самом деле органах и системах. Чаще всего они все-таки в области нижних конечностей. Вот, если это отеки, сопровождающие сердечно-сосудистую систему, они сопровождаются чувством нехватки воздуха. Если почек, то, как правило, это все-таки отеки еще и в области век, нижних конечностей, и является следствием заболевания почек, имеет соответствующие симптомы. Если это болезни печени, то это еще и накопление жидкости в брюшной полости. То есть здесь, безусловно, требуется такая комплексная ситуация. Что делать? Безусловно, если этот симптом не такой эпизодический, вот, а систематически проявляется и уже больше ни одной недели, то это повод для того, чтобы пройти обследование, сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, то есть исключить болезни почек, болезни сосудов, болезни крови, значит, болезни сердца. Биохимическое обследование делается, кровь из вены как таковое. И врач в дальнейшем уже, безусловно, вот устанавливает по тем симптомам, допустим, есть боли в области шеи, да, в области верхних конечностей, то устанавливается связь этих отеков с той или иной патологическим состоянием. Если выявляются другие состояния заболевания, то соответственно, разрабатывается причина. То есть это целый такой большой комплекс, который начинается с обследования. Нужно начать с обследования. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Мария Матвеевна из Дегтярска. Сыну поставили диагноз хронический бронхит. Не знаем, как его лечить. Иногда температура доходит до 40-41 градуса. Сын после травмы никуда не ходит. Куда обращаться? У нас несколько лет нет участкового врача. Уважаемая Мария Матвеевна, уважаемые радиослушатели, безусловно, трудно поставить диагноз вот по вот такому все-таки, да, несколько ограниченному количеству информации. Ну, давайте попытаемся понять, что делать и какие очень важные моменты мы должны в рамках самообразования понимать. Бронхит – это воспаление бронхов. Если симптомы, которые лежат в основе, или, правильно сказать, является проявлением вот этого воспаления бронхов, сформировались только в течение нескольких дней до месяца, это острый бронхит. Это одна ситуация. Если процесс больше 6 месяцев, это хронический бронхит. Как правило, хронический бронхит с повышением температуры до 40-41 градуса не сопровождается, да? Вот. Если это ситуация, которая возникла только-только в течение ближайшего времени, там несколько дней, там недели-две, то, безусловно, здесь нужно понимать, что это, да, может быть бронхит, но тогда он острый, и причиной острого бронхита, по сути своей, могут являться практически все вирусы и бактерии, которые циркулируют сейчас в период острой эпидемии. Это может быть грипп, парагрипп, коронавирусная инфекция, другие респираторные вирусные инфекции и бактериальные инфекции, те же самые стрептококковые. Да? Поэтому здесь очень важно понять, как давно эти симптомы. Следующий момент. Острый бронхит отличить от пневмонии, то есть воспаления легких, очень сложно. На начальном этапе и тот, и другой проявляется, я имею в виду то и другое заболевание, проявляется кашлем, повышением температуры и чувством нехватки воздуха. Хотя чувство нехватки воздуха и отдышка, конечно, более характерно для воспаления легких. Да? И боль в грудной клетке, если возникает при дыхании, это тоже симптом, который более характерен для воспаления легких. Очень важный вывод. Если симптомы несколько дней, даже там неделю с небольшим, в первую очередь нужно исключить воспаление легких, пневмонию. Исключить ее может только дополнительное исследование, то есть рентгенологическое исследование. Если сын не ходит, у него температура, и она не проходит в течение 3 дней и больше, если температура сопровождается одышкой, если еще есть боль в грудной клетке при дыхании, это все симптомы воспаления легких, нужно, безусловно, вызывать скорую помощь и госпитализировать для того, чтобы сделали рентгенологическое исследование, общий анализ крови, и определили на наличие количества лейкоцитов и подтвердили или исключили гнойный бронхит или воспаление легких как таковое. Это уже лечение антибиотиками, антибиотиками, как правило, системными, которые нужно колоть, то есть это лечение в стационаре. Хронический бронхит тоже бывает, что сопровождается температурой. Но тогда это должна быть история, как таковое заболевание, когда человек кашляет периодически или у него есть эпизодическая отдышка. Хронический бронхит, как правило, может быть двух основных таких направлений или два основных патологических состояния лежат в его основе. Это гнойный бронхит, когда человек периодически болеет той или иной бактериальной инфекцией, но это, как правило, характерно для бронхита у человека курящего. То есть, если он курит систематически и достаточно давно, у него, как правило, поражаются бронхи, у него нарушается освобождение бронхов от инфекции, инфекция накапливается и может возникать вот такие приступы гнойного бронхита на фоне хронической обструктивной болезни легких вследствие курильщика. Также эта ситуация может быть и преимущественно у людей, имеющих пассивное курение или профессиональные вредности, когда они работали в помещении или в условиях с повышенной загазованностью и с повышенной вредностью во вдыхаемом воздухе. Второй момент, который может быть лежать в основе хронического бронхита, это аллергическое воспаление, но сейчас этот бронхит называют как бронхиальная астма. Это приступ удушья, да, в период острых аллергических реакций. Он может давать температуру, но, правда, крайне редко. Поэтому, безусловно, здесь нужно разобраться. Вообще хронический бронхит очень редко дает повышение температуры. И если человек, которому давно поставили диагноз хронический бронхит, имеет температуру, то здесь, безусловно, вероятнее всего или наслоение еще одного заболевания, вирусная инфекция, или бронхит имеет обострение, а обострение каждый раз бронхита – это риск развития пневмонии на фоне бронхита, да, как таковой. Поэтому, еще раз повторюсь, здесь тактически важно решить вопрос, чтобы не пропустить важный момент для помощи. Если температура больше 3 дней и не проходит от приема выписанных лекарственных препаратов, значит, если она сопровождается отдышкой, чувством нехватки воздуха, боли в грудной клетке, да, значит, резким ухудшением самочувствия, это, безусловно, повод для проведения рентгенологического исследования. В том числе, если есть показания в условиях неотложной помощи, то есть бригадой скорой медицинской помощи как таковой. А дальнейшее лечение, конечно, зависит от того, какова причина бронхита. Если это бактерия, то врачи расписывают лечение бактериального бронхита. Если какие-то другие состояния, то подбирают терапию вот в этом направлении. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислали радиослушатели из Белоярского района с просьбой рассказать о саркопении. Саркопения – это состояние, характеризующееся прогрессирующей, то есть во времени имеющий вектор отрицательный и генерализованный, то есть повреждается не какая-то одна группа мышц, допустим, на руках или ногах, а поражается вообще вся мышечная масса человека. Потери массы, да, то есть уменьшается объем мышц, масса и функции скелетных мышц. И самое главное, что доказано, что саркопения, то есть потеря массы и функции скелетных мышц, сопровождается повышенным риском неблагоприятных исходов, таких как инвалидизация, таких как метаболическая дисфункция. Что такое метаболическая дисфункция? Это комплекс тех нарушений, которые лежат в основе практически большинства сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь в основе атеросклероза. Избыточная масса тела, ожирение, высокий холестерин, низкая двигательная активность. Все это факторы, которые приводят к тому, что в организме происходит сдвиг активности, обменных процессов. И этот сдвиг как раз характеризуется накоплением в организме веществ, откладывающихся в сосудах и развивающих, соответственно, атеросклероз. Атеросклероз – это атеросклеротическая бляшка в стенке сосуда, это нарушение проходимости сосуда, и стенокардия, и инфаркт. и нарушение работы сосудов головного мозга, энцефалопатия и инсульт. Все это вот следствие вот этой метаболической дисфункции, да, как таковой. Также саркопения, совершенно четко, огромное количество исследований показывает, резко снижает качество жизни. Но это, безусловно, понятно. Человек меньше двигается, меньше может работать, ухаживать за собой, выполнять те или иные функции. И, к сожалению, саркопения четко доказывает высокий риск смерти. Поэтому сейчас медицина, подавляющее большинство исследований, как раз вот научных исследований, демонстрирует в области изучения этого состояния саркопении. Ну, с метаболической дисфункцией сейчас все понятно, все знают, что нужно 40-летний возраст перешагнуть в идеале, если человек хочет жить долго, и эффективно, и комфортно, с хорошим качеством жизни, он должен перешагнуть 40-летие с плоским животом, как говорят кардиологи. То есть у него не должно быть избыточной массы тела, у него не должно быть ожирения. Он должен перешагнуть 40-летие с нормальным давлением, с нормальным холестерином, с нормальным сахаром. И самое главное, что все эти параметры он должен дополнительными усилиями каждый последний год, последующие годы, пятилетия, десятилетия сохранять. Потому что каждые последующие пятилетия, десятилетия поддерживать себя вот в таком состоянии, обеспечивающем долголетие, жизнь, безусловно, сложнее. Где-то до 30-40-летнего возраста, да, за человека все решает гормональный статус. Тестостерон у мужчин, эстроген у женщин – это очень мощные метаболические регуляторы. И поэтому человек, в общем, не особо заботясь о своей жизни, но если уж он совсем на самом деле не выполняет какие-то стратегии, опасные для своей жизни, когда кушает очень много, не двигается и не ведет здоровый образ жизни, конечно, можно и гормональный профиль пересилить с точки зрения его, так сказать, позитивных тех защитных свойств, которые есть. Но вместе с тем до 40 лет, как вы видите и знаете, по окружающим, по себе, как бы человек, в общем, не разнообразно питался, у него, как правило, вес в пределах определенной нормы. Но к 40 годам человек вдруг замечает, что пищевые-то привычки вроде бы не изменились, а вес-то почему-то резко стал набираться, накапливаться, да, и почему? Да потому что где-то на уровне 30 лет у человека начинает уже угасать гормональный фон. Пока это незаметно для человека, то есть это какие-то изменения не такие явные, но к 40 годам эти изменения уже накапливаются, человек, соблюдая, казалось бы, ему обычный образ жизни, да, в общем, видит, что у него и вес прибавляется, и давление почему-то скачет, и болезни накапливаются, потому что гормоны перестают его защищать. Ну, это такая условная ситуация. Вот. И в 40 лет, когда гормональный фон переваливает определенную границу такую, все уже зависит от самого человека, насколько мышцы способны участвовать в обмене веществ. И если мышцы не участвуют в обмене веществ, то есть формируется сначала такая малозаметная саркопения, а потом уже выраженные проявления, здесь уже ситуация, к сожалению, как раз развивается в том направлении, которое мы объясняли и принимали с вами, говоря о том, что такое саркопения. Вообще мышечная масса и сила меняются на протяжении всей жизни. Совершенно очевидно, что обычно она увеличивается с ростом человека в молодости, в юношеском возрасте. Она сохраняется на определенных таких уровнях, значит, в среднем возрасте, а затем уменьшается с возрастом. Это такой отчасти естественный процесс. В молодом возрасте, это где-то так до 35-40 лет, достигается такой относительно максимальный уровень мышечной массы и функции, который выше у мужчин, чем у женщин, это очевидно. А дальше потеря мышечной массы замечена серьезно. Начинается в возрасте около 50 лет, и человек где-то на уровне 50 с плюс годам теряет от 1 до 2% в год мышечной массы. А сила мышц, потому что меняются их некоторые параметры, теряется еще больше, от 1,5 до 5% в год. Вот эта беда, которая на самом деле, она, в общем, является сейчас очень важным моментом изучения современной медицины, и кардиологи наблюдают, что если у человека есть саркопения, у него заболевание протекает агрессивнее, тяжелее, и пульмонологи, то есть врачи, занимающиеся заболеванием легких, и гастроэнтерологи, врачи, занимающиеся заболеванием желудочно-кишечного тракта, практически сейчас трудно найти специальность, где бы не изучалось и не подтверждалось, насколько важным является саркопения. То есть фактически это стратегия здоровья, поддержания здоровья на вот тот очень важный период жизни, когда гормональный профиль уже перестает защищать человека, и во многом все зависит от образа жизни, который он ведет, а саркопения во многом зависит, конечно же, от многих аспектов возраста жизни. Существует международный опросник на вот, наличие саркопении. Если вы вот, не против, да, если у кого-то есть карандашик под рукой, значит, бумажка, то мы можем с вами этот опросник пройти. Вы можете, безусловно, этот опросник найти в интернете, попросить близких, друзей, знакомых, чтобы они вам дали. И вы для себя уже можете определить, есть или нет уже у вас вот это состояние, потому что, безусловно, оно требует внимания и определенных таких корректив в области жизни. Там всего лишь, значит, 5 вопросов. И на каждый вопрос вы отвечаете следующим образом. Если вы отвечаете на вопрос, что не сложно, ну, допустим, первый вопрос, насколько сложно для вас поднять и пронести 4,5 килограмма вот веса? Ну, то есть сумка, содержащая там по меркам вот магазина, да, вы взяли, допустим, килограмм картошки, килограмм морковки, там еще литр молока и еще немножечко там крупы, да, вот и есть 4,5 килограмма. Если не сложно, то вы вот ставьте себе карандашиком вопрос номер 1, 0, не сложно. Если с некоторым трудом, то есть вы стали замечать, что это уже затруднительно нести вам вот определенный период времени, да, тогда ставите 1 балл. А если не могу или с большим трудом, то есть фактически вам приходится останавливаться, сумку ставить на пол, вы не можете пройти там до дома, там километр, полтора, два, то это вы ставите 2 балла. И так по каждому вопросу. Вот первый вопрос – сила. Насколько сложно для вас поднять и пронести 4,5 килограмма? Отвечаем. Несложно – 0. С некоторым трудом – 1 ставим. Не могу или с большим трудом – 2. Прогулки. Следующий вопрос, второй. Насколько сложно для вас совершить прогулку вокруг дома? Несложно – 0, с некоторым трудом – 1, не могу или с большим трудом – 2 балла. Вставание со стула – третий вопрос. Насколько сложно для вас встать со стула или с кровати? Несложно – 0, с некоторым трудом – 1 ставим. Значит, не могу или с большим трудом – 2 балла. Подъем по лестнице. Насколько сложно для вас подняться на 1 пролет или на 10 ступеней? Также вопрос. Несложно – 0. С некоторым трудом – 1, не могу или с большим трудом – 2, и падение. Сколько раз вы падали за последний год? 0, не было падений. Если от 1 до 3 раз падали, это уже 1, а если 4 и больше падений, то значит это 2 балла. Если вы набрали 4 балла, у вас есть саркопения. То есть это повод для того, чтобы обратить внимание на это состояние, очень важно. Саркопения может быть самостоятельным заболеванием, может быть заболеванием, которое является следствием какого-то заболевания внутренних органов, допустим, болезни поджелудочной железы, болезни кишечника. Это очень важно. Какие стратегии сейчас предлагает медицина? Они, пожалуй, пока покажутся вам, пожалуй, наверное, наивными, но вот если вы смысл в них вложите дополнительно, безусловно, они по-другому могут быть осмотрены. Это физические упражнения с акцентом на силовые тренировки 2-4 раза в неделю. Питание. Это белок должен быть больше 1 грамма на килограмм в день. Это очень важно. Ну и дополнительно это по рекомендации врача рассматривать те или иные еще дополнительные лекарственные стратегии. Поэтому это очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Спасибо. Следующий вопрос нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. От гипертонии принимают таблетки, которые являются мочегонными. Какая должна быть норма жидкости, чтобы сохранить водный баланс в организме? Уважаемые радиослушатели, дело в том, что те препараты, которые в настоящее время рекомендованы и применяются для лечения гипертонической болезни, относящиеся к классу мочегонных, они не оказывают вот в классическом понимании мочегонного эффекта, то есть большого изменения объема мочи. В отличие от классических мочегонных, когда человеку, допустим, дают таблетку или делают укол, и он практически в течение там, от нескольких минут там, до получаса отмечает, что да, у него позывы в туалет, у него резко увеличивается объем мочи, и он, в общем, соответственно, это чувствует и контролирует. Современные кардиологические препараты, относящиеся к классу мочегонных, в первую очередь, они выводят избыточное количество натрия. Почему, когда мы говорим с вами об образе жизни для лечения гипертонической болезни, каждый раз говорим о том, что самым главным пунктом здорового питания у человека, страдающего повышением давления, является ограничение соли. Это очень важный момент. Дело в том, что соль, как вы помните, хлорид натрия, да, это основной поставщик как раз вот натрия в организм. И натрий, всасываясь в кровь, он увеличивает, соответственно, параметры обмена жидкости, он задерживает жидкость в сосудистом русле. А раз, как вы понимаете, в стенке сосуда объем увеличивается, естественно, увеличивается давление. Это один из таких важных основных аспектов повышения давления. Да, повышение давления может быть связано с другими еще нюансами. Это повышение тонуса сосудов, когда сосуд становится, просвет его меньше, да, или увеличение ударного объема работы сердца, то есть когда у человека тахикардия, то есть часто сердцебиение, сердце выталкивает кровь, значит, и объем-то больше получается. Вот эти три компонента в основном с точки зрения физических законов и объясняет, почему у человека давление повышается. Тонус сосудов увеличивается, просвет маленький, да, тахикардия, то есть часто сердцебиение, это больший объем крови, сосудистое русло выталкивается, и задержка жидкости за счет того, что натрий задерживает в сосудистом русле жидкость, то есть объем циркулирующей крови увеличивается, давление на стенки сосудов увеличивается. Вот. С тахикардией борются препаратами, которые нормализуют частоту сердечных сокращений, да? То есть препараты, которые берут ритм под контроль. И у человека не разгоняется ритм, то есть он в определенных диапазонах нормальных, то есть урежается частота сокращений. Для того, чтобы бороться с таким механизмом, как повышение тонуса сосудов, используются препараты, нормализующие этот тонус, да, то есть препараты, которые восстанавливают нормальную проходимость сосудов. Ну и, наконец, вот объем циркулирующей крови, то есть увеличенный объем циркулирующей крови, лечат за счет повышенного увеличения натрия. Но это именно натрий, а не жидкость. От классических именно мочегонных препаратов, вот, мочегонные препараты для лечения гипертонической болезни, они как раз отличаются тем, что выводят именно только натрий, а не жидкость. От других, вот еще раз повторюсь, мочегонных препаратов, таких, условно говоря, классических, когда сделали укол, человек сразу побежал в туалет и помочился. Поэтому очень важно как раз здесь понимать роль натрия. В этой ситуации, мне кажется, более понятным становится вопрос, какая должна быть норма жидкости. Дело в том, что если человек страдает гипертонической болезнью, для него ограничений по объему жидкости нет. Он употребляет нормальный объем жидкости, как нормальный человек соответствующего возраста, да, соответствующего веса как такового. То есть здесь нет дополнительной рекомендации ограничивать жидкость ни в коем случае. Человек пьет столько, сколько нужно, сколько ему вот привычно. Еще раз повторюсь, диапазон может быть большой, там от 25 до 35 мл на килограмм массы тела в сутки. Это вот нормальный объем такой вот наполнения жидкости как таковой. А вот с натрием здесь, безусловно, этот вопрос проблемный решается двумя путями. Первое. Мы с этого начали, и Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что это самое дешевое и самое доступное, и самое эффективное технология контроля артериального давления. Как в свое время показали на жителях Японии. У них уровень употребления соли был, ну, вообще какой-то колоссальный, там, в 10 раз выше, чем физиологическая норма. То есть там и уровень гипертонии, инсультов был колоссальный. Как только они провели мощные программы говорящие, насколько вредным является соль, они исполнительны и снизили употребление соли до нормальных значений, у них количество инсультов упало просто замечательным образом, и количество гипертонической болезни стало меньше. Поэтому это очень важно и нам, безусловно, принять для собственного здоровья. Если у человека есть повышенное давление, ему рекомендуется употреблять не больше 3,5-5 грамм соли в сутки. Ну, простой принцип – соль со стола. Ничего досаливать нельзя. Немножечко подсолили во время приготовления пищи, и значит, да, вот этого достаточно. Это сложно, потому что соль – это самый такой популярный усилитель вкуса. Это факт, это вы должны понимать, и мы все это, я думаю, понимаем. Почему дети так стремятся там покушать вот эту вот картошечку, значит, фри, да, как таковую. Она же соленая, потом пьют и не могут остановиться, потому что это соль сплошная. Вот, и соль – это усилитель вкуса, и приятно соленую пищу есть. Это стимулирует рецепторы, но это не полезно. Особенно, когда у человека начинается повышение давления, и, безусловно, людям, чем раньше, с точки зрения профилактики, нормализовать употребление соли, тем лучше, как таковое. Хотя есть исследования о том, что если у человека нормальное давление, каких-то, значит, ограничений дополнительных не нужно. Безусловно, кушать соль, как японцы в старые времена, там, в огромном количестве, совершенно не полезно. Вот, но нормальные значения соли при нормальном давлении – это допустимый параметр, но как только малейшие звоночки появляются, ограничивать соль нужно. Самая большая беда, ведь на начальных стадиях гипертоническая болезнь никакими симптомами не сопровождается. Вот, и поэтому, начиная с 35-40 лет, надо ввести в привычку периодически мерить себе давление хотя бы раз в недельку. Даже если человек не страдает гипертонической болезнью, давайте после передачи померяем друг другу давление, еще раз скажем, да, вот все нормально, или вот мы ведем дневничок, и если давление высокое, то записываем его эпизодически. Поэтому жидкость ограничивать не нужно человеку с гипертонической болезнью, вот ограничивать соль важно. Есть, правда, одно но. Гипертоническая болезнь, к сожалению, как заболевание, которое может привести к атеросклерозу, стенокардии, инфаркту и сердечной недостаточности. Здесь оно может спровоцировать нарушение функции сердца. И если у человека формируется сердечная недостаточность, тогда ограничивать жидкость нужно вот по рекомендации врача, потому что здесь жидкость уже требует регуляции как фактор, неблагоприятно способствующий вот функционированию сердечно-сосудистой системы. Здесь нужно снизить на нее нагрузку, то есть дополнительные меры для того, чтобы облегчить работу сердца. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислали радиослушатели из Нижней Салды. Какие продукты нужно включать в питание, чтобы нога после перелома скорее срослась? Уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь нужно сделать акцент на, в первую очередь, понимание, какие витамины имеют принципиально важную роль и какие микроэлементы. Хотя, если честно, специалисты в области нутрициологии, наверное, дают очень широкий перечень витаминов, и тогда речь пойдет, наверное, просто о приеме поливитаминов и многих микроэлементов, но хотел бы сосредоточиться на ключевых. В первую очередь это витамин D. Совершенно четко, что он и играет достаточно важную роль в процессах образования, восстановления костной ткани. Поэтому здесь продукты, богатые витамином D, имеют принципиальное значение. Но беда в том, что если мы употребляем с вами продукты, выращенные и получены из, скажем, животноводства нашей территории, то, имея низкий солнечный индекс, и в том числе и продукты, которые должны содержать достаточное количество витамина D, его не содержат, и большинство уже перешли к пониманию, что нужно витамин D принимать самостоятельно и отдельно. Но из продуктов это рыба и яйца. Пожалуй, вот если говорить об альтернативе, или витамины, или продукты. И далее, безусловно, очень важно обратить внимание на микроэлементы. Кальций. Кальций – это ведущий микроэлемент, содержащийся в костях. значительное количество кальция дает нам только молоко и молочные продукты, в меньшей степени это продукты растительного происхождения. Чтобы восполнить суточную норму кальция порядка 1000 мг, безусловно, нужно употреблять как минимум литр молока в день или 200 грамм творога. Следующий микроэлемент – это магний. Суточная потребность магния порядка 400 мг. А вот продукты, богатые магнием, это фактически хлеб из цельного зерна, отруби, орехи, гречневая крупа, овсянка, соя, фасоль. И третий микроэлемент, я бы отметил, это, конечно же, цинк. Цинк – важный микроэлемент, участвующий в таких процессах восстановления ран, тканей. Нужно употреблять в среднем где-то 10-12 мг цинка. Продуктам, богатым цинком, относятся курица, куриные яйца, фасоль, кунжут, тыквенные семечки, морепродукты, печень, красное мясо. Поэтому, если сформировать диетические рекомендации, то это куриное мясо, яйцо, творог, молоко, орехи и крупы. Гречневая крупа. Вот, пожалуй, такое ядро питания для восстановления при переломах. И плюс еще, конечно, желатин. Как продукт, который получается при термической обработке соединительной ткани, как показали некоторые исследования, он способствует восстановлению, такому скромному, но все-таки восстановлению, все-таки, значит, соединительной ткани, а безусловно, кости, это в том числе и структура, содержащая значительное количество соединительно-тканных элементов. Вместе с тем, если позволите замечание, достаточно сложно вот выполнить такую сбалансированную диету для человека после перелома. Поэтому достаточно часто рекомендации врачей включают в себя именно прием соответствующей дозы витамина D. Да, это должно быть от 2 до 4 тысяч единиц витамина в сутки с питанием, скажем, в средней полосе России, получить эту соответствующую дозу очень и очень сложно, если даже особенно в зимний период практически невозможно. И прием соответствующий доз 1000 мг кальция, да, значит, 5-10 мг цинка, 200-400 мг магния. Вот именно в виде соответствующих фармацевтических продуктов, поливитаминов с микроэлементами, так, наверное, будет более обоснованно большинство все-таки врачей поступать следующим образом. Но, безусловно, люди, которые более настроены на такое натуральное получение витаминов, микроэлементов, они могут вот эти диетические рекомендации применить и их исполнять. Очень важно отметить, что восстановление перелома во многом зависит от физической активности. Самая большая беда, если человек во время перелома теряет физическую активность, он должен ее, даже если эта нога, она у него, в общем, находится в гипсе или в других каких-то конструкциях, да, не может быть подвергнута лечебной гимнастике, он должен лечебную гимнастику очень серьезно выполнять. Это должна быть гимнастика плечевого пояса, да, других мышечных компонентов, потому что общая двигательная активность – это очень значимый компонент восстановления перелома. Очень значимый компонент. А если врач разрешает и те или иные лечебные физкультурные аспекты на уровне вот, поврежденной конечности, то это должна быть чуть ли не задача номер один у человека в период восстановления. Это должна быть строго по часам, выполненная гимнастика, вот как врач сказал, что, допустим, надо там от 30 до 60 минут в день делать такие-то упражнения. Это очень важно, потому что, пожалуй, даже и питание не несет такого значения, как вот реабилитация физическая, да, когда выполняются те или иные гимнастические упражнения. Важно отметить также и момент, а вообще перелом возник вследствие чего? Это была травма? Даже если это была травма, да, возникла она на фоне остеопении, то есть снижения минеральной плотности кости, или остеопороза, или это патологический перелом, когда уже перелом явился следствием такого заболевания, как остеопороз, резкого нарушения минеральной плотности кости. В этой ситуации же обязательно в период, самый ближайший, как только позволяют условия восстановления движения, человеку пройти консультацию ревматолога, сделать исследование минеральной плотности кости, денситометрию как таковую, и начинать целый комплекс мероприятий, помимо питания, помимо кальция, помимо витамина D, которые являются важными, но начинается очень важная терапия, направленная на укрепление кости. Это целый комплекс лекарственных препаратов, которые показывают очень высокую активность. Иначе, если не сделать исследование на минеральную плотность кости, не пройти консультацию у специалиста, к сожалению, вероятность повторных переломов очень высока, и здесь, конечно же, борьба будет не очень эффективна с этим состоянием, если не знать причину. Поэтому очень важно, конечно же, здесь пройти комплекс обследования у специалиста, занимающегося минеральной плотностью кости. Это ревматолог. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Светлана Викторовна из Екатеринбурга. Что такое нейропатические боли? Возможно ли вылечить это навсегда? Уважаемая Светлана Викторовна, уважаемые радиослушатели, это целое направление, которым занимается специалист-невролог, и под нейропатической болью коллеги понимают, что это вид боли, который, в отличие от обычной боли, возникает не вследствие реакции на физическое повреждение, ну, то есть обычная реакция, это человек ударился, допустим, да, у него возникла боль как следствие физического воздействия. А эта боль, я имею в виду нейропатическая боль, возникает в результате патологического возбуждения нейронов в нервной системе, это периферическая или центральная, то есть нервная система, нейроны перевозбуждены, если говорить, но не было прямого там, повреждения, да, прямого физического фактора как такового. К признакам нейропатической боли относят отсутствие причины для прямого раздражения болевого рецептора. То есть нет травмы, нет воспаления, нет конкретно доказанного повреждения, то есть связанного с резким снижением количества крови, поступающей, да, к нервному, соответственно, вот, к нервной структуре, то есть ишемии. То есть это длительный характер боли и очень слабая эффективность от стандартной такой лечения стандартными анальгетиками как таковыми. Нейропатическая боль, она присутствует при разных заболеваниях, достаточно хорошо она изучена как целый комплекс симптомов у пациентов, страдающих сахарным диабетом, и диабетом первого типа, и диабетом второго типа. Потому что при нарушении обмена веществ формируется нарушение обмена веществ, в том числе вот в структуре самого нерва. Это приводит к его перевозбуждению, да, сформированию вот такой классической, если можно сказать, картины при диабете, диабетической полинейропатии. Ну, если это поврежден один нерв, то а если несколько нервов, то полинейропатия, то есть несколько. Как вариант нейропатической боли – это боль, возникающая у человека при перенесении герпес-вирусной инфекции. То есть опоясывающий лишай, повреждение вируса, нервных окончаний, и в последующем это проявляется вот этими длительными симптомами боли. Некоторые болезненные состояния таких групп заболеваний, как онкологические заболевания, нарушение иммунной системы, ну тогда, в общем, те заболевания, они, безусловно, раньше проявляются, а уже как следствие проявляется нейропатическая боль как такова. Это очень такой значимый симптом, который, безусловно, требует очень такой серьезного взаимопонимания между врачом и пациентом, потому что, как правило, вылечить нейропатическую боль быстро не получается, даже исходя из определения, это понятно, что это длительный симптом, да, и у него нет какого-то совершенно четкого определенного фактора, который выключить можно быстро, и эту боль выключить, это требуется комплексное лечение заболевания, которое приводит к нейропатической боли. То есть это целый комплекс лечения сахарного диабета. А так как, допустим, при сахарном диабете нейропатическая боль развивается как осложнение позднее, через 10-20 лет, течение сахарного диабета, то можно себе представить, какие требуются действительно очень тонкие моменты регулировки приема препаратов, регулирующих сахарный диабет и восстановление тех функций, которые за эти годы, безусловно, в том числе нервной передачи, были утрачены. Помимо лекарственной терапии, современная медицина, конечно, накладывает и вкладывает огромные ожидания в немедикаментозные методы коррекции нейропатической боли. Это акупунктура, иглоукалывание, массаж, лечебная физкультура, кинезиотерапия, целый комплекс других физиотерапевтических направлений. Поэтому это, конечно же, существенное изменение вообще структуры жизни и время, которое приходится тратить на здоровье. Вопрос, возможно ли вылечить это навсегда, вопрос, безусловно, зависит от того, какое заболевание привело к нейропатической боли. Если это диабет, который через 20 лет дал нейропатическую боль, то, безусловно, достигнуть определенного положительного состояния, снижения выраженности симптомов – это достижимая цель. Но ситуация, когда человек полностью забывает про нейропатическую боль, цель, которую вот гарантировать, конечно, с вероятностью 50%, достаточно затруднительно, но, безусловно, здесь нужно сохранять позитив, потому что самое печальное – это когда человек устает. Безусловно, это очень тяжелое состояние, устает выполнять рекомендации, у него накапливается элемент усталости, в первую очередь психологической, и он прекращает выполнять врачебные рекомендации. К сожалению, это всегда приводит к прогрессированию. То есть здесь очень важно фиксироваться на тех положительных моментах, которые в лечении были достигнуты. Отсутствие прогрессирования, снижение интенсивности проявления, положительная динамика. И при продолжении лечебных мероприятий эта положительная динамика, конечно же, накапливается. Поэтому нужно настраиваться на позитивный прогноз. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, позвольте мне напомнить вам еще раз о неблагоприятной ситуации по кори. По данным Министерства здравоохранения, в частности в Свердловской области, наблюдается больше 10 очагов кори, и предпринимаются дополнительные меры по наблюдению за очагами и, безусловно, по повышению внимания к вакцинации. Напомню, что кори – это острое инфекционное вирусное заболевание и имеет очень высокий уровень заразности. Оно было практически самым заразным заболеванием до некоторых штаммов коронавирусной инфекции как таковой. И сейчас, в общем, когда коронавирусная инфекция, она перестала быть такой серьезной с точки зрения осложнений и путей передачи, кори, она опять демонстрирует свой такой злостный характер. Если возникает кори, человек не болел и не привит, то при близком контакте уровень заражения очень высок. Характеризуется высокой температурой, как правило, до 40 градусов. Воспаляются слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей. Это насморк, кашель, это воспаление слизистой глаз, конъюнктивит. Кожные симптомы достаточно характерны, так называемая пятнисто-папулезная сыпь. И общая интоксикация, слабость, недомогание, повышенная утомляемость, путь передачи воздушно-капельный. Поэтому ношение масок, безусловно, здесь является очень важным аспектом профилактики передачи. После перенесенного заболевания развивается стойкий иммунитет, но, к сожалению, у некоторых категорий людей возможны осложнения, связанные с работой и центральной нервной системы, и дыхательной системы. Поэтому желательно, конечно же, привиться. Прививка дает очень высокую гарантию. Если вы не знаете, привиты вы, не перевиты, болели, не болели, то можно совершенно спокойно сдать антитела к кори, и современные лаборатории дают четкие показатели, есть или нет антитела, и каков уровень иммунитета, что на самом деле позволит иметь более полную информацию с точки зрения защиты вашего организма. Ну а главные меры профилактики – это маска, вакцинация, обработка рук. Все это, безусловно, убережет и от огромного количества других респираторных, вирусных и бактериальных инфекций, эпидемия, которую мы наблюдаем, безусловно, в настоящее время. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.